Я вас категорически приветствую. Лев Саныч, добрый день.
Добрый день.
Всем привет.
А обо что сегодня?
Я сегодня хотел поговорить о такой стране со странным названием Московия.
Хорошо, не Гондурас.
Московия. И о том, что писатель Акунин Чхартишвили, разрабатывая национальную идею новой прекрасной России, предложил с ней покончить, с этой Московией. Хотелось бы понять, Господи. Зачем покончить, с чем именно покончить, откуда это взялось, ну и, конечно, поговорить о национальной идее чуть-чуть, которой писатель Акунин коснулся.
К счастью, меня сейчас не стошнило. Ну, давайте поговорим.
Предметом обсуждения, собственно, является статья писателя.
Можно я вас ровно на одну секунду перебью? Когда-то, не так давно, в исторической перспективе состоялось сборище на Болотной площади.
Да, я помню.
Болотная площадь лично для меня известна тем, что там казнили Емельяна Пугачева, который сказал: «Прости меня, народ православный». И вот на Болотной площади собрались либералы, коммунисты, пидорасы,
так называемые
монархисты. Коммунисты. Ну, для меня вообще подозрение, когда они вместе с кем-то собираются, кроме коммунистов, это какие-то не те коммунисты, к которым я с детства привык. Что-то они там издали некоторые запахи, а потом все это переместилось на площадь Сахарова. И в сети устроили опрос: кого вы хотите услышать на Сахарова? Кто должен выступить перед нами?
Выразители дум.
Да. Выразители дум были назначены следующие: писатель Акунин, певец Юра Шевчук, журналист Лёня Парфёнов и т.д. и т.п. Пошло-поехало. Меня, ты знаешь, просто вот, я не знаю, если мне водопровод надо починить, я водопроводчика позову. Если государством управлять, я, наверное, управленца какого-то позову, который имеет опыт починки водопроводов и управления людскими массами, административными ресурсами. Кто ты такой, хотелось бы узнать? Что ты можешь? Почему меня не позовут? Я, если позовут, я не пойду, потому что мне сказать нечего, я государствами не управляю. Сидеть запахи издавать – это я тоже умею. Лучше многих. Кто ты такой? Что там у тебя за мысли? Я помню одного такого мыслителя, который первый выступил с трудом под названием, если правильно помню, «Как нам обустроить Россию?».
Угу.
Где сразу видно, какой же ты идиот. Вот свобода слова – великая вещь. Дай открыть рот. Он сам про себя все расскажет. Главное не затыкать их. Ты говори, говори. Это был, если кто не понял, Александр Исаевич Солженицын. И это, так сказать, Солженицын 2, по всей видимости.
На самом деле,
про прекрасную, извини, про прекрасную Россию ты пошутил?
Или нет.
Это в названии фигурирует.
Будущее прекрасная Россия, раздел такой есть у него. На самом деле, мне вот это все стремление позвать, послушать прикольных людей, типа Парфёнова, Акунина, Юры Шевчука, ну и примкнувшим музыкантам, журналистам и прочее, прочее, все время вызывает серьезнейший вопрос и даже недоумение. Вот смотрите, у нас была такая Государственная Дума, 1, 2, 3, 4, при Николае Кровавом.
Да.
Четвертая Дума заморозилась на время Первой мировой войны, а потом, когда друзья Николая II свергли Николая II, сформировала сама из себя самоназначенное временное правительство, которое все было сформировано из
думцев.
Из думцев. Вот. В основном там были юристы, экономисты, то есть ни разу не журналисты и не певцы.
Угу.
Но даже они, не имея понятия, как управлять государством, в течение 6 месяцев остатки государства утоптали в грязь, просто развалили к чертовой матери. Чего там нарулят певцы с журналистами, которые гораздо жиже, чем всякие Керенские, Милюковы и прочие родзянки, которые оказались во временном правительстве. То есть эти были вообще ни о чем. Но по сравнению с вот теми, с Милюковыми и Керенскими, вот эти вот наши новые кандидаты во временное правительство, ну они даже примерно вот в уровень не попадают. Это люди гораздо менее квалифицированные и умные.
Ну, на мой взгляд, это говорит о самом страшном, что вот эта вот собравшаяся толпа народа, которая сама себя назначает представителями этого самого народа, они наиболее активные, как это они говорят, мыслящая часть.
Угу. Чего мыслящая?
Да, и о чем самое главное, то это вы действительно, вы на полном серьезе хотите послушать клоунов, в самом хорошем смысле слова, задача которых – развлекать публику. Вы считаете, что это специалисты в государственном управлении? Тут, ну, самое примитивное, вот там наша Дума, как ее там нынче квалифицируют, как взбесившийся принтер, который херачит законы ежедневно штук по 70, наверное. Но чтобы делать законы, неплохо быть юристом, хотя бы понимать, о чем эти законы, как вот ты сказал, что в той Думе это были сплошняком юристы, экономисты и всякие такие. У нас как-то с экономистами не очень. Наши уважаемые певцы, спортсмены, которые благодаря своей популярности избираются в эту самую Думу, вы действительно специалисты в области законотворчества, приема, внедрения.
Чего, интересно, может в законах понимать, ну, замечательная гимнастка Алина Кабаева?
Со всем уважением.
Нет, ну, мы все любили смотреть, как она там прыгает со страшной силой по ковру на Олимпийских играх. Вообще никаких претензий. Но
великолепие.
Чего это великолепие оно может сделать, управляя государством?
Светлана Хоркина.
Светлана Хоркина, борец Карелин.
Еще с большим уважением. Да, как к спортсменам, к достижениям. Ну, это же другая область совершенно. Абсолютно другая.
Вы можете руководить спортивной, детской, юношеской школой Олимпийского резерва. Это вот максимум, чем вы можете руководить, потому что у вас квалификация соответствующая. Или кафедрой Института физкультуры Лесгофта, какой-нибудь спортивной гимнастики, ну, не знаю, чего угодно. Но как вы в Думе-то можете оказаться, что вы там принимаете? Вот вам говорят закон такой-то, давайте голосовать «за». Вы можете разобраться в этом законе, просто его прочитать квалифицированно. Я что-то сомневаюсь.
Так точно. Я вот без относительно упомянутых фамилий, если человек спортсмен, то из него иногда, очень редко, получается тренер. Редко. Тренер – это кто? Это тот, кто может взять группу юных товарищей, наладить обучение и выдать на гора ряд чемпионов, которые, возможно, превзойдут его самого. Что-то так не всегда получается. А вот руководить гигантскими массами людей – это да. Ну, а тут мы имеем дело с гражданином, автором книжек про какого-то Фандорина, Пандорина, Пришпандорина.
Он еще, прошу прощения, автор, не побоюсь этого слова, исторического труда «История российского государства». То есть,
мы о нем уже говорили.
Претендент, да, на роль Карамзина 2.0.
Помнишь, был такой этот… талантливый певец, он и сейчас вроде живой, Александр Новиков,
да,
у которого была песня про кабак. Здесь полет армейской мысли над столами воспарил, да, блин.
Точно.
Дым, который коромыслом. Вот там, ну как. Ну давайте.
На самом деле, вот опять же, чуть-чуть к временному правительству, при том, что я к нему безо всякого пиетета отношусь, как коммунист. Вот там был такой Милюков, который оказался никакой политик, просто никакой, но при этом почитайте его исторические работы. Он, в отличие от Акунина, писал вот не эту историю российского государства, которая просто бессмысленная книга ни о чем.
Я тоже могу написать историю российского государства.
Вот, а Милюков писал очень хорошие исторические книжки, но даже он управлять государством, мягко говоря, не осилил.
Это ж разные вещи.
Конечно.
Я повторюсь, тоже могу написать книжку про историю российского государства. Я вас уверяю, это будет бестселлер.
Да.
Особенно если вы будете научным рецензентом.
Да. Надо подзаняться.
Надо заняться, да.
Организуем кооператив Карамзин 2.0.
Да.
И будем, как взбесившийся принтер, писать книжки. Так вот, Акунин Чхартишвили на сайте «Обозреватель», где он ведет колоночку, написал.
Это сайт укронацистов?
Да. Написал статью о том, что он участвовал в качестве эксперта в предвыборной кампании нашего друга Лёхи Навальнера и формировал часть его предвыборной программы, точно понимая, что его даже до выборов не допустят, но так бы он смог широко высказаться. И вот теперь он решил подробно остановиться на той части, которая касается национальной идеи и проекта построения будущей прекрасной России, для чего написал, собственно, статью.
А где живет этот замечательный человек?
Так в Англии.
В Лондоне, да?
Да. А, ну, в Лондоне? Да, да. В Лондоне.
Давайте. Лондон.
Да.
Мэри факин Поппинс.
Вот подход этой статьи, конечно, очень показательный, потому что я, конечно, не читал всей программы, может быть, там все по-другому, но статья грешит чудовищной логической нестабильностью. А именно, у него там одно из мега-ударений, в смысле статьи, это гигантским капслоком написано: «Сделать главным национальным проектом образование и воспитание нового поколения с тем, чтобы через 20 лет Россия превратилась в страну успешных, состоявшихся людей». Капслок кончается. «Кардинально увеличить расходы на педагогику в самом широком смысле. Разработать и осуществить федеральную программу реформ всех ступеней образования от детского сада до магистратуры». Ну, слова-то, между прочим, очень правильные. Я готов подписаться под всеми ними, если отдельно этот пункт рассматривать вне связи с остальными пунктами. Вопрос такой: куда эти люди пойдут работать?
Позвольте, я
после детского сада.
Сейчас разовьем. Я вот когда-то одно время страшно популярно было прохождение всяких этих интеллектуальных тестов.
Да.
Айзенка, например. Там он, по-моему, до 150, если я правильно помню, у меня 145 было. Там это предварялось там каким-то вступлением, где там срочно бросайте работу, если хотя бы больше 120, то это вообще вы там скрытый гений какой-то, читал с интересом. При этом мне четко понятно, я, например, очень хорошо обращаюсь со словами и очень плохо с цифрами. Со словами безупречности, геометрия где, а вот где считать надо, там последовательность цифровые, все плохо. Но получается, что я за счет слов крою все как бык овца, и результат нечеловеческий. То есть мне даже при примитивном подходе было понятно, что эта вещь неправильная. Но в качестве примера во многих источниках приводится, что обладатели, так сказать, наивысшего развития интеллекта с наивысшими показателями IQ являются авторы вот таких романов, внутри которых там хитрые переплетения, ну, «Война и мир», «Унесённые ветром», Пришпандорин там, видимо, туда же относятся, и вот эти люди, они обладают вот просто интеллектом нечеловеческим. Так позвольте же насладиться всей глубиной. Вот он собирается учить детей 20 лет, да, и как это вы задали вопрос, куда они пойдут?
Работать-то куда? Ну вот ты выучился, закончил детский сад с красным дипломом, магистратуру с золотой медалью, и дальше где ты будешь успешный и состоявшийся? Чтобы быть успешным и состоявшимся, нужно, чтобы твои знания и навыки можно было где-то применить.
Я знаю где. В Лондоне.
В Лондоне, да. То есть всех в Лондон отправить.
В Силиконовой долине.
Тут учить и в Лондон. Да.
Я тебе рассказывал, как у нас при нашем университете.
Да, конечно.
Специнтернат для одаренных детей. Закончили специнтернат, отправились в университет, закончили университет, все, американские корпорации, тут как тут, парни. Кремниевая долина вас ждет. Дом, машина, автомат Калашникова, если хочешь пострелять. Отличная зарплата, бросай, переезжай. Это кузница кадров, наверное. Детей здесь родили, вырастили. Здесь их система образования советская заметила, отобрала, обучила. И конечный результат – добро пожаловать в США. Что у вас тут делать?
Потому что вот это вот то, чем занимались большевики. Но они одновременно, вот прямо начиная с 1918 года, гражданская война на дворе, занимались постройкой, во-первых, научно-исследовательских баз и развитием промышленности. То есть это было задел на то, что у тебя не просто готовятся хорошие кадры, у тебя сразу для них строились заводы, научно-исследовательские институты, лаборатории, куда они сразу, закончив, пойдут немедленно работать. Это же одно без другого не существует.
Никак.
Там про это ни слова нету. Про индустриализацию, которая этот шквал новых кадров поглотит, ни слова. Это значит, что человек не соображает, о чем пишет.
Ну, двояко. Либо он соображает и говорит о том, что здесь должна быть кузница кадров для западных стран развитых. Кузница кадров, кстати, построенная большевиками.
Конечно.
Ну, либо да, либо ты дурак.
У нас потому что ведь ни одного учебного учреждения, которое не было бы построено большевиками, я имею в виду серьезное учебное учреждение, просто не существует вообще. Все эти частные институты, которые были новооткрытые, они хороши только в одном случае. Если они умудрились впитать туда огромное количество в самом деле крутых кадров из Советского Союза или находятся на месте какого-то прежнего советского вуза. Вот так они его там ловко перекрутили, так что теперь ты их вуз. Вот там, да, там еще бывают хорошие кадры и хорошие результаты. Все новомодные лавочки – это ошметки какого-то образования, а не образования вообще.
Попытки заработать денег.
Это не попытки, а просто гигантский образовательный рынок образовательных услуг. Да, кто не знает, образовательная услуга и образование не одно и то же очень сильно, потому что услугу ты можешь пользоваться, а можешь не пользоваться, это твое дело. А рынок услуг подразумевает, что услуги бывают очень разные, на разные степени обеспеченности потребителя. Бывают откровенно дерьмовые услуги, образование с пальмовым маслом. Вот, если у тебя денег нету, ну, ты будешь получать дерьмовое образование. А если у тебя деньги есть, но ты не сечешь, например, в математике, отдал ребенка непонятно куда, и у ребенка тоже будет дерьмовое образование, ваши деньги при этом с удовольствием освоят. То есть нужно быть грамотным потребителем.
Да. Я бы вернулся еще чуть-чуть назад. То есть это, если я правильно тебя понял, тезисы из предвыборной программы известного политика Лёхи Навального, да?
Да.
То есть это Лёха Навальный предлагает, не развивая промышленность, давайте образование.
Да, у нас же постиндустриальная эпоха.
Теперь, да, да, да.
Как известно, теперь у нас роботы все победят. Недавно общался с группой молодежи, которая думала, ну, они все очень хорошие программисты в самом деле, но без дураков.
Да.
Они говорят, что какой коммунизм, сейчас будут роботы, они заменят нам всех рабочих. И вот будут, значит, роботы обеспечивать золотой, ну там даже не миллиард, а миллион, а всех остальных биореактор. И никакого коммунизма.
Где-то сейчас заплакал Адольф Гитлер.
Так нет, я к чему? Я к тому, что, парни, вы понимаете, что, ну, роботы – это такой же инструмент, как молоток. Какая разница? Робот – это молоток. В свое время водяная мельница была прорывом большим, чем сейчас будет робот. Потому что роботы у нас, слава богу, с 80-х годов активно употребляются в промышленных масштабах, там, с начала 80-х. Вот. Ничего не изменится. Но тем не менее, вот это вот то, что в голову нагадили буйным, так сказать, гадком, широким мазком мазнули, что вот у нас постиндустриальная эпоха. Какая она постиндустриальная, ребят? Вы понимаете, что роботов нужно будет делать на заводе, а завод – это индустрия. А для этого нужны рабочие. А для рабочих нужны бригадиры. Для бригадиров нужны мастера и завцеха.
Они тебя перебьют. Это еще у братьев Стругацких было написано, что будут роботы, которые будут строить роботов.
Очень хорошо. Кто их в итоге будет чинить, программировать? Пока бы человека вы никуда не денетесь. Мы, конечно, придем обязательно к тотальной роботизации. Но это будет как раз элемент будущего коммунизма, когда производительность труда промышленности вырастет настолько, что просто не нужно будет ничего покупать в силу того, что и так все есть. Просто нужно будет тебе это как-то, ну, отдать. Проблема будет в коммуникации, в передаче продукта и в скорости доступа к этому продукту, а покупать его будет бессмысленно просто потому, что зачем его покупать, когда у тебя есть физическая возможность выпустить, там, ну, условно, 20 Бентли на каждого человека. Но это Бентли, то есть, не стоит ничего вообще. Понятно, что 20 Бентли каждому не надо, но если вдруг кому-то очень сильно нужно Бентли, ну, значит, нужно просто узнать, что ему нужно, и ему его передать ко всеобщему благу. Да. Мало ли, он на нем в кругосветное путешествие поедет и опишет какие-нибудь красоты. Ну, я условно.
Да. Давайте вернемся к нашему образованию.
Да. И, естественно, нужно найти корень зла. Потому что раз у нас пока нет общества успешных, состоявшихся людей, где-то есть корень зла, как считает писатель Чхарцвили.
Где это сердце, в которое я могу воткнуть нож?
И это не отсутствие индустрии, как ты можешь догадаться, отнюдь. Это на самом деле корень зла вот такой. Корень зла, оказывается, у нас кроется в имперской идее, в отжившем, тотально централизованном ордынском способе управления. Это наследство государства со странным названием Московия. И цитата из Акунина: «С Московией Пора закончить. В противном случае Россия будет обречена на вечный авторитаризм, либо на распад. Из законов логики следуя, мы знаем, что из ложной посылки может случайно следовать правильный вывод.
С помощью всех правил логики.
Да. Но когда вот речь про национальную идею, я думаю, что случайные выводы, мягко говоря, неприемлемы. Довольно важная тема. Поэтому нужно, как говорил Ксенофонт, стать на исторический фундамент твердой ногой. Он-то, правда, говорил не про исторический фундамент, а просто про пехоту в Набадисе.
Но нога все равно должна быть твёрдой.
Нога твёрдая, и мы, как пехота истории, должны вот точно так, как Ксенофонт советовал, он разбирался, делать. То есть нужно понять, что за посылки-то у этого самого тотально централизованного ордынского способа управления с вечным авторитаризмом, который нас доведет до распада. Во-первых, страны Московии не существовало на планете Земля вообще.
Ну, Акунин живет в Лондоне, а там это слово пользуется регулярно, поэтому он как цивилизованный человек, член цивилизованного общества, он вот употребляет.
Вот. До 15 века, сейчас мы расскажем, откуда-то Московия взялась. До 14 века у нас было Великое княжество Владимирское. С 1363 года у нас появляется Великое княжество Московское. И вот, конечно, вот строго говоря, именно Москву, пока у нас была какая-то земля со столицей в одной Москве, вот теоретически это можно было бы назвать Московией, хотя звучит-то, мягко говоря, не по-русски. Но с конца 15 века Иван III объединяет земли, присоединив окончательно Тверь, Новгород, покорив в первом приближении Казань, потом вот Иван IV доделал, то есть вовлек в орбиту Москвы гигантские территории, называя себя, кстати, государем. То есть он царем официально себя еще не именовал, а неофициально уже именовал. То есть это уже не княжество, это империя. И вот там у нас Москва стала всего лишь столицей. И это Московией не называлось никогда. Официальная титулатура Ивана III это «Божьей милостью государь и великий князь всея Руси» – Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, Пермский, Югорский, Болгарский и иных. То есть у нас эта территория называлась просто Русь. Как и обычно, собственно, ничего нового не придумали. После женитьбы на Софье Палеолог, вместе с массовым проникновением греков, ну, византийцев, на Русь, в официальную документацию все чаще попадает греческое название Руси. Русия или Россия, то есть Россия. Иван Грозный, как мы знаем...
Где-то сейчас... Подорвались миллионы пуканов наших нацистов.
Да, это значит, с той стороны границы, значит, у нас белорусские сведомы сейчас должны подорваться, как наследники Великого княжества Литовского, и другие наследники того же княжества на Украине сейчас должны тоже рвануть со страшной силой. Да, так Иван Грозный закрепил успехи Ивана IV и созвал собор 1551 года, который называется Стоглавом. Не потому, что у него было 100 голов, которые Иван Грозный потом все отрубил.
Как это у него было принято?
Да, нет, это просто у него было 100 глав, то есть пунктов, которые они разработали и приняли. И сборник документов и установление этого собора называется 100 глав. Вот в этом 100 главе, в официальном царском титуле, потому что Иван Грозный первым официально короновался как царь, было написано просто «Государь всея Руси».
Без затей.
Без да. затей. То есть
никакой Московии, да?
Территория просто называлась Русь. Ну, потому что какая она могла быть Московией? Ее можно было с таким же успехом назвать Новгородией.
Ну, это же западное название.
Тверией.
Московия населена.
Оно не просто западное.
Московия населена московитами.
Оно не просто западное название. Это очень специальное западное название. Сейчас об этом расскажу, откуда оно взялось. Это очень специфический термин. Потому что где-нибудь. Там в романе Рено де Монтабан 13 века, понимаешь, нет такого слова «Московия». Есть слово «Русь», а это, например, описывают на западных рыцарях русские кольчуги. Вот они так и называются, русские. Угу. Почему-то. Не московские. Да, так вот, это официальное название вот середины 16 века стало общеупотребимым. Просто Русь-сия или Русь просто. Это в то время было синонимично, да и сейчас, собственно, тоже синонимично. А вот уже при Романове, при Михаиле Федоровиче и тем более при Алексее Михайловиче с 1670-х годов титул стали писать не через букву ОУК или Ижицу, которую давали, собственно, У на чтении, то есть Русь, а стали писать через Омегу. То есть, ну, это типа W, да, только со скругленными нижними краями. То есть России самодержец. Омега это О, как-то не странно. И вот с 1670-х годов слово Россия, официальное название нашей страны, произносится точно так же, как сейчас. Москвы опять нет никакой.
А самодержец это автохтон?
Да, монарх. Ага. Автократор. Автохтон это местный житель.
Да. Хтон – это земля.
Да. Да. Да, ну единственное, что при Алексее Михайловиче Россия еще писалась через одну «с», согласно правилам тогдашней грамматики. Это теперь мы пишем «Россия». Вот, о Московии у нас никто не знал вообще. Зато кое-где о ней все-таки знали. А знали о ней в Литве и в Польше. И активно использовали в егелоновской антирусской пропаганде. А использовали они ее вот почему. Дело в том, что главным конкурентом Москвы в собирании русских земель вокруг себя с 14 века была Литва, то есть Вильна. И при Ольгерде дело пошло сильно на лад, прямо скажем. Собрали много и какое-то время были вполне реальным противовесом в Москве в деле собирания Руси вокруг себя. И официальным названием этого проекта собирания русских земель вокруг Литвы было Великое княжество Литовское и Русское, потому что примерно 75-80% территории Великого княжества Литовское – это были земли Руси со славянским русским населением и официальным языком делопроизводства, потому что основная масса населения русская в Литве был не литовский, а русский долгое время. Так вот, литовский проект по вполне понятным причинам провалился, потому что они не смогли построить более-менее централизованную систему управления, оставшись конфедерацией. И Литва была в 1568-9 году поглощена Польшей в новом государстве Речь Посполитой, где Литва, чтобы там никто не питал иллюзии, играла строго подчиненную роль. Там не было равноправия, что вот, значит, Литва и Польша такие прям родные братья. Нет, Литва не могла справиться с Иваном Грозным сама, и она легла под Польшу. Польская шляхта была номер один, литовская шляхта номер два, там, за исключением очень богатых магнатов, которые, как олигархи, естественно, родины не имеют. А русская шляхта, то есть белорусская шляхта, украинская шляхта, опять же, кроме великих магнатов, это был номер три. А основная масса населения, то есть крестьяне, это была просто грязь. То есть все, кто грезит славой Речи Посполитой, Великого княжества Литовского, в Белоруссии, на Украине, поймите, что вы в основном не являетесь предками даже дворян, хотя они там тоже не были в большой части,
но потомками.
Вы потомки крестьян, то есть вы потомки тех, кого считали грязью те самые представители польско-литовской шляхты. Но вам, конечно, наверное, приятно, и хочется обратно в такое же положение вернуться. Так вот, проект-то провалился, но претензии никуда не делись.
Угу.
И Вильна, а через него и Варшава, естественно, не могли допустить даже признание верховенства конкурента над наследием Рюриковичей, потому что они есть Русь, а это конкурент. Он Московия. Специально придумали термин, чтобы в пропагандистской литературе и международном документообороте именовать, что государство Московия заключило с нами Русью такой-то союз. Или там, наоборот, разорвало союз. Потому что они таким образом давали понять, что это их земли, на которых случайно находятся какие-то московиты.
Угу.
Вот, кстати, наряду с этим даже поляки и литовцы регулярно в официальных документах продолжали использовать термин «Россия». Вот в чем дело. Но откуда оно проникло в историографию в широком смысле? Потому что с Польшей документооборот, например, у Франции, у многих княжеств в Германии, у Италии был гораздо больше, чем с Россией. И поэтому там просто привыкли читать нормальное латинское название – Московия, Нормандия, я не знаю, Оквитания, почему бы не быть Московией. Они не очень понимали, где это находится все. И поэтому, ну, Московия – это хорошо, привычное название, оно так на латинский текст отлично ложится. Поэтому там у них этого много оказалось в документах, и откуда проникло в историографию обозначение «Московия». А вот в русском языке слово «Московия» не употреблялось, не употребляется и не принято ни в историографии, ни в основной части вменяемой публицистики. До 1990-х годов, когда отколовшиеся прибалтийские некоторые республики в количестве 3 штук, а также некоторые авторы из незалежных Белоруссии и Украины стали вдруг вспоминать, что они же на самом деле Великое княжество Литовское, никакая они не Россия, поэтому они лицвины, а никакая они не Русь, никакие не русские, и они тут же вытащили, ничего не придумав, ягеллоновский ноу-хау еще 16 века, которые связаны были только с политикой и являются чистым новоязом 16 века, специальным пропагандистским.
Я смотрю, пропаганды-то на Западе нет, как известно.
Нет.
Но то, что ее нет, отходит вглубь веков.
Вот ее тогда уже не было, и до сих пор нет.
Да.
И вот мне категорически непонятно, почему уважаемый писатель, пользующийся авторитетом в определенных кругах, рассуждая национальные идеи, показательно блокируется с пропагандистскими штампами наших геополитических прямых врагов 300-летней давности.
Ну, он совершенно очевидно выступает на их стороне.
Вот. Вот теперь понятнее. А для справки уважаемому писателю слово «Московия» в русском языке – это варваризм, то есть неоконченное заимствование, не сложившееся заимствование. Это все равно, чтобы великолепный мастер слова Акунин просил бы в магазине послать эти чизнописы. Ничего, что я все время по-английски? Это вот одинаково, то есть Московия и послается чизнапис – это одно и то же. Теперь во-вторых, ну, во-первых, было про Московию, теперь во-вторых, что такое тотально централизованное ордынское, это вот самое управление? Видимо, я так подозреваю, имеется в виду некая форма абсолютной монархии, но абсолютная монархия, в принципе, возможна только при угасании развитого капитализма и, прошу прощения, развитого феодализма и перехода страны на капиталистические рельсы. То есть, когда вверху все еще есть феодальная верхушка аристократии и во главе с монархом в самом главном месте, которая опирается на уже не вполне феодальную страну, которая соединена вместе, там развита промышленность в первом приближении, хорошие средства коммуникации и, возможно, всю эту страну собрать вместе и жестко управлять из одного центра. То есть мы это видели и во Франции, мы это видели, и мы это видели в Испании, мы это видели в Англии, в конце концов мы это видели в Германии, когда наконец в кучку собралась. Но в этом смысле у нас на роль абсолютного монарха может претендовать только Петр I. До этого даже Алексей Михайлович хотел бы стать абсолютным монархом, но не мог.
Почему?
А это понятно, потому что вот у нас период Московского царства, который Акунин неизящно обозвал Московия, не было никакого абсолютизма, потому что изобретенный автором этот ордынский тотальный способ управления – это фантом, который существует только у него между ушами. Вот даже в орде Чингисхана на самом расцвете Монгольской империи невозможно было централизованное жесткое управление. Вот в этой самой орде не было того самого ордынско-тотального способа управления. Просто по простой причине. Лаг времени между отданием приказа и прибытием приказа на место может равняться году. То есть, возможно, через год этот приказ уже будет неактуален, и ты пошлёшь следующего гонца, который будет его отменять. А он еще через год приедет. Ну и как можно в таком виде управлять жестко страной? Ну вот никак. А таким образом образуются самоуправления на местах.
Ну, в мечтах-то все что угодно можно.
Феодальное государство просто непригодно к этому ручному тотальному способу централизованного управления. Тем более раннее феодальное государство, какое была Русь до Ивана III-Ивана IV. Потому что вот когда она познакомилась с этим фантомным тотально ордынским типом, мы были ранне феодальным неразвитым государством. То есть, ну, когда нас монголы покорили, завоевали. Так вот, отсюда гигантская роль местной власти и инициативы на местах. Простой пример. Судебники 1497 и 1550 годов, то есть Ивана III и Ивана IV, они были переписаны вручную в единичных экземплярах. То есть, они хранились в Москве, там в сундуке, на столе у домного дьяка, который по этому поводу сличал, что они там принимают, делают. То есть, где-нибудь в Хабаровском остроге или где-нибудь на Вятке о существовании центрального закона, единого для всех, возможно, слышали, а управлялись согласно неписанному обычному праву.
Рамсили по понятиям.
Да, да. И это ясно дает понять, что подлинной властью на местах были корпорации феодального самоуправления, а никакая не центральная власть. Царское правительство, естественно, об этом знало лучше, чем я, ты или писатель Акунин, потому что оно там жило и работало. Потому что в противном случае и Иван III, и Иван IV без труда усадили бы 150 писцов, чтобы судебник переписать и в каждый значимый город положить по 2 экземпляра. Чтобы они там точно были, чтобы можно было точно следить за исполнением закона, но следить было невозможно. Да. Ты мог книжку отправить.
Да, работайте, товарищи.
Вот, ну она была такая красивая книжка, но из нее бы там сигарет крутили.
И другие интересные вещи.
Да. Нет, только сигареты, это уважаемые все-таки вещи. Поэтому де-факто и де-юре были, в общем, примерно в равновесном положении. Царское правительство центральное курировало какие-то глобально важные вещи, например, объявление войны или, наоборот, подписание мира, сбор налогов – это, извините, важно, там сколько угодно, хоть год пройдет, а налоги должны приехать в неразворованном виде и столько, сколько рассчитывали, а если не столько, так нужно поехать и разобраться, почему их меньше, и наказать невиновных, наградить не участвовавших по старой доброй традиции.
Назначить виноватых.
Да. За идеологической машиной, то есть за религией, нужно было следить. Вот за этим следили. Остальное решалось. На местах не было никакого тотального способа управления.
Ордынского.
Ордынского. И при этом Русь и Россия, которая по Акунину Московия, ничем вообще не отличалась от цивилизованной, скажем, Франции.
Ну, тут отдельно, на мой взгляд, прекрасно, что… Как это дети говорят? Вы так говорите, как будто это что-то плохое. Вот этот ордынский способ. А чем он плох? Решите поинтересоваться, чем он плох?
Я просто, прежде чем спросить, чем он плох, я хотел бы узнать, что это такое.
Да.
Что плохо-то? Ну, опишите, что такое плохо.
Это что-то вот между ушами сформировавшееся там, и вот оно плохое. Вот Чингисхан, он плохой был, наверное, да?
Кому как.
А Юлий Цезарь, наверное, хороший.
Тоже кому как.
Да, да, да. Ну, вот этот вот плохой Чингисхан, что-то мне подсказывает остатки памяти, что империя Чингисхана, если ее таковой можно назвать, она была самая большая, больше, чем у Юлия Цезаря, да?
Больше была только британская.
Вот.
Чингисхан именно континентальную империю создал самую большую в истории.
С помощью чего, хотелось бы узнать? Может, это были какие-то передовые способы руководства и организации трудящихся масс, которые позволили сформировать такую армию, вооружить, натренировать, наладить пути подвоза, снабжения, оружия, ремонта, питания, лечения и всего остального, в результате чего образовалась вот такая вот империя. Может, он не дурак был, нет? Может, это эффективные способы? Или гражданину этому Чхартишвили в голову не приходит, что в разные времена у разных народов в разных условиях требуются разные способы управления.
Вот как раз он говорит, что тот способ управления у нас до сих пор живет. Только непонятно какой. Я не знаю, что он имеет в виду под ордынским способом управления. Я пытаюсь понять, что это такое.
Я знаю, я вам сразу могу сказать, что он имеет в виду. Он имеет в виду, что государство России существовать не должно. Это базовая мысль всего этого, боюсь назвать правильным словом.
Так вот, во Франции же было то же самое.
Угу.
И в Германии было то же самое.
Он же прикидывается историком.
В Испании было то же самое. Он не знает истории.
По крайней мере, читает книжки.
Он не читает книжки, это видно. Я читал внимательно три тома его этой истории российского государства, и один даже побуквенно разбирал. Ну, вот видно, что это эхо забытого среднего образования в школе, какие-то интернетные выдержки. Он не читает книжек, он не знает. Можно спросить его о списке литературы, которую он использовал, и потом проследить буквально по буквам, что откуда взято, я тебе уверяю. 90% книжек, которые он назовет, он или читал и не понял, или не понял и не читал.
Не читал.
Да. Так вот, что-то отдельное от себя, конечно, представляли исключение, а именно Англия и север итальянские города-государства. Просто потому, что Англия – это остров, с него никуда не денешься, и он маленький, а полисы, ну, что это один город, и округа вокруг него, все. Там можно управлять из центра. Вот система, окончательно сложившаяся при Иване Грозном, очень напоминала настоящее гражданское общество из влажных мечт наших либералов. Как это ни странно. То есть там не какая-то чудовищная деспотия и тирания, это именно гражданское общество, общество партнеров в первую очередь. Ну, конечно, с поправкой на эпоху. Потому что взаимоотношения центра и региональных служилых корпораций, это нужно понимать, что люди никогда не живут сами по себе. В гражданском обществе, кто не знает, роль индивидуума и его конкретные ценности, его конкретные интересы занимают строго подчиненное положение к интересам корпорации, в которой индивидуум включен. Это демократия называется. Если 51% говорит, что мы переходим все в пидорасы резко, то оставшиеся 49%
спускают штаны
и переходят тоже в пидораса.
Уныло вредут.
Вот, и уныло, а придется бресть, извините. Так вот, взаимоотношения центра и региональных служилых корпораций имели характер партнерства. Ни о каком вертикальном подчинении речи быть не могло. И вассал был обязан сюзерену только потому, что сюзерен был обязан вассалу. Они вдвоем были друг другу обязаны. И на поле боя, даже на поле боя, блин, приказать ты не мог никому ничего, ты мог вежливо попросить.
А там уже решат, слушать тебя или нет.
Да, то есть, если ты такой авторитетный пацан, как Иван Грозный, ну, наверное, лучше послушать, потому что черт его знает. Хотя, когда он был молодой и ходил на Казань, его никто не слушал, ему приходилось уламывать своих охреневших бояр, князей, что там, слушай, ну, обойди с фланга. А может, это мне не вместо, нужно посмотреть в местническую книгу, под кем кто ходит такой. Нет, я с фланга не пойду, только в лоб. С фланга пускай вон бельские идут. А что?
Мы-то тем более
не потерплю! Я от Рюрика ближе! Вот, и все, подрались. Но потом он, конечно, это дело победил в первом приближении, но, я говорю, это характер партнерства. И в этом, собственно, только и есть суть надстроечной базы феодализма. Надстроечной базы, некрасиво сказал. Надстройки феодализма. Земля, город, земство – это кардинально важные понятия и институты в государстве Ивана IV. Потому что, несмотря на все попытки Ивана ограничить их самоуправление, он никогда не заходил дальше предела, который он мог реально навязать. И там была не вертикальная структура подчинения, а пирамидальная структура подчинения. Опять же, типично феодальная, когда наверху есть главный феодал, которому подчиняется кружок феодалов поменьше, у каждого из которых есть кружок своих феодалов еще меньше. Таким образом, это все опирается, как это ни странно, на безмолвную крестьянскую массу, которая всех кормит. Вот, например, мы только что разговаривали о Ливонской войне. Степень самоуправления Новгорода и Пскова была такова, что они международные договоры сами заключали, не используя государевых послов.
Неплохо.
Самоуправление земств при Иване IV привели к узаконенному статусу. Он прописал о том, что земства могут делать и чего они не могут делать. И вот он создал, точнее, при нем сложилась, неправильно говорить, что он создал, при нем сложилась сетевая структура земли с мощнейшим корпоративным управлением и с инициативой на местах. И вот именно эта структура, которая крайне трудно управляемая в смысле ручного переключения тех или иных процессов, ну, в самом деле, приходится через несколько передаточных звеньев кому-то приказывать, но она оказалась крайне живучей, потому что когда во время смутного времени просто исчезла верховная власть, ее просто не стало, сетевая структура осталась жить. В Кремле то поляки, то казаки, то какие-нибудь литовцы, то еще какая-нибудь сволочь, там это семибанкирщина, а на местах собираются налоги, на местах ведутся песцовые книги, на местах проводится поместное верстание помещиков, крестьян заставляют работать, не дают им разбежаться, кормят стрельцов, и государство-то оказалось, вот оно живет, все плохо, головы нету, а государство живет. И на какой-то момент эти служилые корпорации договорились и выкинули к чертовой матери всех, кто им не нравился. Да они выкинули, кто им не нравился. Потому что если бы это было, вот как Акунин думает, такой лом, воткнутый в кучу навоза, то вот если из него подпорку в виде центральной власти вышибить, он упадет и больше не поднимется, им опираться не на что. Так вот, именно об этом я и говорю, что у нас просто не было никогда этого самого ордынского, так сказать, ордынского централизованного способа управления. Что такое ордынский способ управления?
Я боюсь, он просто не понимает, о чем речь.
Вот я пытаюсь объяснить, если вдруг кто его слушает,
да,
о чем он ведет речь, и что было по-настоящему. Кстати, по поводу именно ордынского способа управления, не придуманного Акуниным,
угу,
а именно ордынского,
да,
мы какое-то время, там 200 лет, являлись частью Улусу-Джучи. И обязаны были платить выход, то есть внутри государственный налог в Орду. И мы в самом деле переняли многие ордынские структуры управления и вообще организация территории. Мы переняли десятичное-сотенное деление, мы переняли ямскую почту. Возможно, как считают некоторые западные слависты, мы переняли организацию, собственно, княжеского двора от ордынцев. Но это, кстати говоря, не факт, но возможно. В самом деле, у тебя есть такие прекрасные парни, ну, наверное, неплохо бы что-нибудь как у них устроить. Но мы физически...
Если это дает такой результат.
Конечно. Но мы физически не могли воспринять ордынскую систему управления на 100% просто потому, что у нас есть территориальная особенность. А именно, здесь не может на постоянной основе господствовать легкая кавалерия из-за того, что очень много лесов, рек и болот. А именно ордынская легкая кавалерия являлась носителем этого самого ордынского способа управления. То есть в степи она работала замечательно, у нас не очень. У нас можно было приехать и разгромить,
угу,
но контролировать территорию легкой конницы было невозможно. Поэтому у нас не сложился
ордынский
подлинный ордынский способ управления.
Так,
а вот в годы Ивана III мы принимаем абсолютно другой способ управления. Мы принимаем римский способ управления, то есть, ну, византийский, понятное дело. О чем прямо говорят видные теоретики, сообщая, что Москва – Третий Рим. Конечно, они имели в виду не античный Рим, а средневековый Рим как некую религиозную идею в первую очередь, но тем не менее к нам приехали почему-то не бурятские теоретики.
Угу.
Вот я ни одного не знаю, ни бурятского, ни тувинского, ни монгольского, из Улан-Батора ни одного теоретика ученого, а греков я знаю полно, или людей напрямую с греческой образованностью.
Угу.
И почему-то первым высшим учебным учреждением в Российской империи явилась почему-то не Монголо-Славянская академия, а Греко-Латинская академия, будущая Киево-Могилянская академия, где готовили высших сановников Русской Православной Церкви. Ну и вообще давали крайне развернутое высшее образование. Так вот, откуда взял писатель ордынский этот самый стиль, я не знаю. Точнее, знаю, он придумал.
Придумал.
И сам с ним борется у себя в голове. Угу. Отчаянно. Это было бы неплохо. Зачем он вовлекает в эту свою борьбу правого и левого полушария окружающих? Вы просто поймите, что когда он это говорит и собирается уничтожить некую Московию, государство, которого никогда не существовало, с его ордынским типом управления, типом которого никогда не существовало, он борется одним полушарием с другим полушарием. Вы поймите это. И если вам интересно участвовать в борьбе полушарий в голове писателя Акунина, вперед.
Это, повторюсь, многое говорит об интеллектуальном уровне читателей, поклонников, жаждущих его выслушать. И, каким бы странным кому ни показалось, это говорит об интеллектуальном уровне предполагаемого президента России Лёхи Навального, который приглашает к себе вот таких людей писать себе там какие-то программы.
Про национальную их идею.
Я боюсь подумать, чтобы Лёха сам написал, но пока имеем вот это.
Вот у нас просто не было ни одной секунды никакого особенного этого самого авторитарно-тоталитарного, якобы ордынского способа управления. Мы не жили, просто Россия не жила при таком способе управления, потому что таким образом, прошу прощения, у нас просто нету ниоткуда взяться этому самому генетическому мусору, по мнению Акуниных и Собчаков, которые образовались в виде отрицательного отбора, в виде отрицательного отсева за годы этого ордынского авторитаризма.
Не, ну генетический мусор-то у нас, безусловно, есть.
Но не тот.
Это вот типичные представители, так сказать, упомянутые тобой. Но, знаешь, вот с определенного момента уже начинает брать просто злость. Ну что вы слушаете каких-то мудаков, блин? Ну как так? Кто вам формирует эту самую картину мира, окружающей действительности, истории? Какой-то дебил безграмотный, не понимающий, о чем вообще речь, не понимающий, как устроено, не понимающий, почему оно устроено вот так, почему Китай устроен не так, как Соединенные Штаты Америки. Это какая-то злая воля ордынского наследия или что такое? Вот это, эти проклятые ордынцы, которые, безусловно, Китай тоже завоевали, это они туда…
Хубилайщина.
Пошли? Да, хубилайщина, привнесли, блин. А вот до Японии Хубилай не доплыл, царство ему небесное.
Не дохубилаил.
Да, чудесный тайфун его разметал.
Камикадзе.
Да, и…
Камикадзе Ди.
Да, нет, это гамикадзе. Да. А как же так получилось, что в Японии это все почти как в Китае по образу и подобию, никакой демократии, ничего, жесточайшая вертикаль управления, и почему же там такие экономические результаты сначала в Японии, а теперь и в Китае? Может быть… Для идиотов это, наверное, открытие. Может быть, благодаря, а не вопреки. И весь ужас в том, что вот эти бараны, не побоюсь такого слова, они вот этими своими высерами, по-другому это не назвать, они формируют общественное сознание. А орды идиотов, которые эти помои хавают и жаждут видеть на площадях, в виде, так сказать, этих передовых выступающих, пусть он скажет, как нам дальше жить, он вам скажет. Он вам скажет, как вам жить. А вы, идиоты, будете за ним это повторять, жрать это говно с лопаты сначала, а потом, значит, строить светлое будущее.
А потом он уедет в Лондон, когда да, все накроется.
Да, он уже там.
И будет говорить, а ну обратно в Лондон, имею в виду.
Да.
И будет говорить, народ-то какой у нас, это потому что еще не вымерло генетическое быдло, оставленное нам ордынцами.
Да, да.
Вот
да.
Когда вымрет, лет через 500. Можно будет снова попробовать
народишко,
что-нибудь тут построить.
Народишко не тот попался.
Да.
Я тебе рассказывал, где я впервые встретил про народишко не тот попался?
Не помню.
Читал произведение Александра Исаевича Солженицына, безусловно, гениальное, называется «В круге первом», где какой-то подонок, на стороне которого автор Александр Исаевич Солженицын,
как обычно,
и душой, и телом, звонит в американское посольство и хочет сдать наши атомные секреты, или сдает, я уж не помню, и дальше ищут этого гада, ну, естественно, автор-то всецело на стороне подонка, предателя и твари. Вот герои там ходят, общаются и всякое такое, и там есть пара глав. Каких-то таких «не пришей, не пристегни». Одна глава рассказывает про то, как там какая-то представительница английской королевы там куда-то в Бутырку или в Лефортово приехала, я уж не помню. А другая про то, как Сталин, товарищ Сталин, лежит на задумчивой у кушетки
И читает краткий курс истории ВКПБ.
Да, точно, вспомнил.
Да, и такие у него свершения, но все через жопу получилось. И такие у него свершения, и опять не вышло, и тут вот так, и опять не вышло, и тут, и тут, и тут. Народишко херовый попался. Ну, поскольку Солженицын в голове Иосифа Виссарионовича не проживал, и вообще плохо понимает, о чем тут говорил, а, скорее всего, даже и не понимает, то Солженицын писал про самого себя,
так точно. То есть,
публикуя собственные высеры. И вот это, так сказать, мнение, понимание либерального, либерально-демократического, не побоюсь такой формулировки, деятеля, это с его точки зрения, народишко не тот попался, народишко каким-то образом построил индустриальную сверхдержаву, вторую на планете Земля, их всего две было. Народишко этот никчемный почему-то победил Вторую мировую войну, самую страшную войну в истории человечества, успел перед ней вооружиться, отстроиться, вооружиться, натренироваться, отбиться, заштурмовать Берлин и без промедления улететь в космос. Как-то вот народишко в реалиях сильно отличается от высеров гражданина Солженицына, а это вот ровно то же самое, духовный наследник и прямой эпигон и подражатель.
Тут два момента. Вот у нас, значит, 45-й год, а в космос мы полетели в 61-м. За это время нужно было преодолеть разруху в сельском хозяйстве, промышленности, жилищном фонде, потом построить мегапроизводство, которое будут делать нам ракеты, топливо всякие разные хитрые, научить космонавтов, специальных людей, которые будут за орбитой следить. Это 16 лет. 16 лет, но это как между 2000 и 2016 годом. Это вот за время, условно говоря, вот то, что мы прожили от первых выборов Владимира Владимировича до, там, что в 16 году хорошего было, вот до 16 года, за это время страна сделала вот такое, потому что у них была национальная идея, которую почему-то никак не могут прямым текстом сказать в телевизоре и в газетах. Она у них была коммунистическая, и она обеспечила вот такие вот результаты. Сначала победа в войне. Да, кстати, другие 16 лет они успели построить 9800 промышленных предприятий, крупнейших. 9800, не считая всякой мелочи. Потом выиграть войну и потом еще 16 лет запустить человека в космос.
Отстроив.
Отстроив
все, что поломали цивилизованные европейцы. Все, что
спортили нам цивилизованные европейцы. Вот это первый момент, конечно. А второе, Акунин, конечно, совершенно не идиот. А Акунин даже вполне, я подозреваю, серьезный специалист в области своей этой самой японской филологии.
Может быть.
Вот, да, но это такая яркая мета современной реальности в том, что человек, как говорил, если не ошибаюсь…
Козьма Прутков?
Нет, Козьма Прутков тоже об этом говорил, я сейчас хотел сказать, кажется, Маркс говорил, что это профессиональный идиот, а Козьма Прутков говорил, что специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. Он ничего не понимает за пределами вот своей узкой специальности, или понимает нечто такое, что лучше бы он в самом деле ничего не понимал. И вот у нас таким образом эти ничего не понимающие дилетанты во всех остальных областях, кроме своей, начинают искать корень бед. Вместо того, чтобы работать с тем, что есть, вот прямо сейчас, вот фактически нужно работать, что-то делать, нет, нужно найти, кто им нагадил. Причем желательно, это рецепт стопроцентный, желательно, чтобы эти, по их мнению, нагадившие уже все умерли давно. А тут хороши буквально все средства. И самое главное, персон-то много, потому что нагадить тебе могли. Например, вот у Акунина нагадили нам монголы, создав у нас негативный способ управления и негативный генетический отбор, наладив нам производство генетического мусора рабского в промышленных масштабах. Вот до сих пор аукается, ты понимаешь, Батухан нам до сих пор аукается.
Типичные рабы, я считаю.
Вообще точно совершенно, никаких сомнений нету. Есть люди, которым нагадил Александр Невский, потому что он подчинился тем самым татарам. Есть люди, которым нагадил Петр I. Есть люди, которым нагадил Ленин со Сталином, потому что сейчас самая модная тенденция в либеральных кругах, когда тебе говорят, что, ну, слушайте, вот у нас такие-то проблемы в стране, вот у нас экономика как была в жопе, так, прости, она в жопе и осталась. Вот у нас с безопасностью, с общественной, вообще никак. У нас то дикая лошадь сгорит, то зимняя вишня сгорит, никто не чешется. Вот воруют эти. Непрерывно воруют. Вот только что нам сообщили в Генеральной прокуратуре, что на капитальный ремонт деньги разворовываются на 75% фактически.
Неплохо.
Юрий Чайка, он сказал, что там, по-моему, 4/5 домов, которые нужно было отреставрировать и капитально отремонтировать, или не отремонтированы, или отремонтированы против ГОСТов. То есть деньги куда-то ушли. Я что-то не слышал о массовых посадках. И тебе сразу скажут, немедленно, что во всем виноваты коммунисты. Потому что все начальники – бывшие члены КПСС или ВЛКСМ.
Угу. А некоторые еще и чекисты бывшие.
А некоторые еще, ко всему прочему, еще и чекисты. То есть виноват Сталин. А теперь никто не виноват. То есть на реплику, что 30 лет уже никакого коммунизма нет вообще, даже номинально.
Где результат?
И люди за 30 лет, мягко говоря, головой очень сильно поменялись в силу того, что общественное бытие, как это ни странно, определяет общественное сознание. Вот эти вот так называемые бывшие коммунисты, которые были, естественно, в основном из карьерных соображений, шкурных коммунистами или комсомольцами, вот они – это другие люди совершенно. К тому же на местах сейчас, прошу прощения, управляют уже не люди, которые были коммунистами и комсомольцами, а люди, которым 35-40 лет, как мне, которые родились довольно поздно, чтобы попасть в партию, и формировались уже, прошу прощения, в современном обществе. Нет, всегда виноват кто-то. Причем, повторяю, желательно, чтобы эти люди уже умерли и не могли ответить ничего. Это вот типичная штука. Виноват Сталин, Ленин, Петр I, Иван Грозный, Александр Невский, Батухан. Только не они. И самое главное в этом – победить наследие Батухана и Рюрика. Вот победить надо, понимаешь? Когда все вымрут… Совки, когда все вымрут, тогда, может быть, я доложу писателю Акунину, когда вымрут совки, у нас кончится страна, и просто больше не будет физически.
Я напомню, что писатель Акунин есть типичнейший совок. Это человек, рожденный, выращенный и живший в Советском Союзе, насквозь пропутанный, пропитанный всеми нам понятными идеями, методами и способами. Я живу относительно давнее. Я неплохо помню, например, как в художественных фильмах советских говорили, что ну вот есть, например, такой замечательный сериал «Рождённая революцией» про советскую милицию. Не далее, как позавчера, вешал отличный
расстрел агитатора.
Расстрел агитатора. Немцы – цивилизованная нация. Сейчас они придут, и будет порядок. Не бойтесь немцев, все хорошо.
Прошу вас.
Старшина, у меня автомат. Только так и надо поступать со всеми этими гамикадзе и прочее. Так вот, там неоднократно звучала мысль, что, например, преступность – это родимое пятно капитализма, и что с развитием новых общественных отношений преступность тихо-тихо умрет. Ну, отомрет сама по себе, потому что при нашем новом общественном строе не надо ничего воровать, грабить, убивать. Люди заняты совершенно другим и от совершенно другого получают удовольствие и результаты. На мой взгляд, происходило это тогда потому, что вот совершенно объективно к власти пришли люди малограмотные из народа, каким бы это странным кому ни показалось. И у них были достаточно специфические представления о том, что
есть… Прошу прощения, 56-го года Акунин.
Ну, да.
Просто я как-то…
Он старше меня, я да. 61-го.
Я не знал никогда, когда он родился, вот посмотрел.
Как мой старший брат.
Да.
Вот. И вот эти вот… Люди, которые наш коммунизм строили на старте, они считали, что сейчас вот общественные отношения изменятся, и преступность отомрет сама собой. Были ли они при этом дураками? Лично я так не считаю. Я считаю, что они не знали или добросовестно заблуждались. Опыт показал, что варьё, негодяи, хулиганы, насильники, маньяки, они никуда не дуются, даже при советской власти, они все равно есть. И это не родимое пятно капитализма, а неустранимая человеческая вещь.
они никуда не делись и не денутся. А люди, которые, ну вот мы пережили в временном смысле наш период коммунистического развития, и теперь мы видим многое. Например, в чем предки заблуждались. Ну вот, например, в таких вещах, что преступность отомрет. Не отомрет. И мне кажется, что взрослый человек такие вещи должен понимать, что ряд вещей, они не поменяются. И тут хотелось бы спросить. Вот, например, меня воспитывал мой папа таким, каков я есть. А я воспитывал своего сына. Папа у меня был коммунист, глубоко идейный человек. Я, не будучи, так сказать, не состояв в партии, по основным параметрам точно такой же. Тут вопрос, а как я собственного сына воспитывал? Ну и дальше вопрос. А ты-то, совок поганый, кого воспитывал? Хотелось бы узнать, и кого воспитывали твои сограждане? Случайно не таких же, как они сами. Я замечу, не все превратились в гнусных тварей и омерзительных падл. Большинство, оно в мозгу-то сохраняет то, что надо, и детей своих выращивает правильных. И что? Это должно пройти, да? Все должны радикально измениться, но я исправлюсь, и всем понравлюсь. Да. Пидоры. Извините.
Ну, тут же как? По поводу преступности, конечно, преступность – это явление на 95% экономическое, потому что преступность формируется внешней средой, в том числе и патологическая преступность в виде маньяков, сумасшедших, неустойчивых личностей. Это все формируется экономической, в первую очередь, средой. Но было бы глупо думать, что при переключении рубильника капитализм и социализм напряжение сразу поменяется, и у нас преступность куда-то делась. Нет, такого не бывает. Это родимое пятно, которое, как любое родимое пятно предыдущей формации, может 100 лет просуществовать, а может 300. Так это даже предсказать невозможно. Даже спрогнозировать.
Мы такого не застанем, я так скажу.
Ну, я говорю, что это даже современный компьютер при введении всех возможных известных нам сейчас параметров он не сможет сосчитать, когда у нас исчезнет преступность. Даже если вот прямо сейчас все станет хорошо по всему земному шару. Она все равно будет, но. Даже когда все в самом деле станет хорошо.
Оно изменит формы.
Никогда нельзя сбрасывать со счетов возможность появления просто поехавшего человека,
вот тут
который возьмет автомат, не знаю, молоток,
да.
Топорик для нарубки капусты и кого-нибудь таки нарубит.
Я вот тут внезапно на прошлой или позапрошлой неделе ознакомился с очередными разоблачениями некоего депутата Госдумы, который либеральной журналистке положил руку на лобу. И это теперь такое преступление, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Дементию понравилось.
Я боюсь сказать публично, на какое количество лобков кто клал руки и при каких обстоятельствах. Так, оказывается, преступление теперь. Поэтому что преступностью еще называть, как ты понимаешь?
Ну да, естественно. Это ж проклятый Вайнштейн, да, всем да, наглядно да, показал,
да,
что
да.
К девкам приставать нельзя.
В целом, вот, ну, это нельзя, не согласиться, это очевидный факт. Зачем человек ворует? Ну, чтобы ничего не делать, а жить лучше, чем окружающие, которые работают и деньги зарабатывают. А я пошел, украл, и они у меня сразу есть. Плохо ли? По-моему, отлично. До тех пор, пока это вот так. Пока все живут сильно неровно и
конечно.
Деньги распределяются совершенно не так, как надо, конечно, будут воровать.
Ну, это пока есть закон стоимости, будут воровать.
Ну,
вопрос тут глубже, чем в деньгах. Деньги – это так, просто внешнее выражение.
Мое любимое, когда у меня была зарплата $26 США, а взятки мне предлагали, ну, скажем, $5000. Ну, мне интересно, если вы мне предложите, как они там борются с коррупцией, эти идиоты новоявленные, интеллектуалы, надо увеличить зарплаты, ну, давай ты будешь мне платить 5 тысяч, не $26, а 5 тысяч, если ты думаешь, что этот человек не возьмет 5 тысяч, которые ему предлагают, да, это надо быть идиотом, каковыми вы, собственно, и являетесь. А если этому человеку предлагают 25 тысяч, то он будет их брать по 5 раз в день и будет хотеть по 10, блин, что за чушь, извините.
Нет, ну, между прочим, в этом отношении писатель Акунин ничем не отличается, потому что он, будучи как творческий персонаж, персонажем глубоко вторичным, Он не даже, даже лучшие книжки, которые принесли ему, собственно, известную популярность, из-за чего теперь его зовут на Болотную Сахарова, про Фандорина. Это же вместо того, чтобы что-то придумать самому, он просто взял, не знаю, Гелеровского, «Москва» и «Москвичи».
Я даже знаю людей, которые для него это подбирают.
Вот, тиснули это все, и он, ну да, не могу сказать, довольно ловко это словами облёк в некое единое повествование. Когда ему нужна была национальная идея, он тоже ничего не смог придумать сам, он почерпнул такие западнические журналистские штампы второй половины 19 века, собственно, тех самых людей, которые развалили Российскую империю. Вот буквально один в один, он ничего не придумал сам. Это такой же бред, который уже один раз закончился развалом одной страны, а потом еще раз другой страны, но страна осталась довольно большая.
Знаешь, как я сразу угадал?
Раздербанить надо и ее.
Про развал России. Конечно. Сразу в корень, блин.
Конечно. Это такой, может быть, добросовестно заблуждающийся, а может, купленный агент влияния. Если он добросовестно заблуждающийся, то еще опаснее, потому что и день работает.
Вот такой ваш любимец.
Да, и такая Московия.
Да, читайте книжки Бориса Акунина, его программы про прекрасную Россию. Повторюсь, кто не понял, этот человек пишет, что это предвыборная программа или что?
Это часть предвыборной программы Алексея Навального.
Да, вот такой он ваш Навальный, которому вот такие люди пишут вот такую ахинею, эта ахинея на полном серьезе включается в эти предвыборные программы, из-за таких идиотов вы жаждете голосовать, бегать на Болотные, Сахаровые и еще куда-то там. Спасибо, Клим Саныч. Я на сегодня все. До новых встреч. Thank you.